Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Новости музыкального мира, гастроли, юбилеи, новые и забытые записи, интервью и воспоминания о музыкантах. «Глядя из Нью-Йорка». Сегодня в выпуске «Гастроли Большого театра». Старомодность как неприходящая ценность. Балет Баланчина в репертуаре Большого. Есть ли смысл привозить его в город самого балетмейстера, в Нью-Йорк? Не ехать ли это в Тулу со своим самоваром? Некоторые рассматривают Большой как живой музей. Другие говорят о таком музее с восторгом. Балет Большого как большой стиль. В программе принимает участие Соломон Волков. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Первый раз в эфире 13 июля 2000 года.
В эфире июльский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждает новости музыкального мира, каким он видится из Америки. В передаче идет речь о выдающихся концертах, оперных и балетных постановках, премьерах музыкальных сочинений, гастролях звезд, музыкальных фильмах, веяниях музыкальной моды, юбилеях великих людей и событий, и рассказы о богатой музыкальной жизни русской Америки.
В сегодняшней передаче мы откроем разговором о балете, который займет вообще большую часть июльского выпуска нашего альманаха. Дело в том, что этим летом произошло сразу несколько крупных событий на балетной сцене Америки. Самым, пожалуй, долгожданным из них были гастроли Большого театра, который впервые за 10 лет приехал в США, чтобы показать свое искусство сперва вашингтонцам, а потом нью-йоркцам. После того, как в 1959 году балет Большого театра впервые приехал в Нью-Йорк, память о нем никогда не меркла у любителей балета, которых так много в нашем городе. Даже слово «большой» вошло в здешний язык наравне со спутником и столичной. Это, конечно, не значит, что балет не критиковали. Анна Кисельгов, ведущий критик «Нью-Йорк Таймс», да и всей Америки, пишет, что в сегодняшней тропе Большого театра нет мастеров, которые могли бы сравниться с звездами 60-х – Майей Плисецкой, Екатериной Максимовой и самим Владимиром Васильевым, художественным руководителем Большого театра. Впрочем, это не помешало с энтузиазмом принять постановки «Ромео и Джульетты» и «Дон Кихота». В целом можно сказать, что нынешние гастроли отмечены большим успехом. Соломон, что отличает эти гастроли от всех предыдущих?
Самое для меня удивительное то, как были эти гастроли приняты. Как были приняты показанные Большим театром сюжетные большие балеты. Мне представлялось раньше, что в Нью-Йорке как бы движение происходит как раз наоборот, в сторону от больших таких сюжетных спектаклей. И поэтому таким сюрпризом, скажем, были для меня успехи балета Эйфмана, который именно сосредоточился на сюжетных балетах. Но вот оказывается, что это не случайность успеха Эйфмана, а наоборот присутствует какой-то новый элемент в балетной эстетике нью-йоркских и американских критиков, а именно приятие вот этого, казалось бы, старомодного сюжетного балета, старомодного спектакля, главным представителем которого, пожалуй, на современной сцене и является балет Большого театра. И вот в этом-то и позитивный элемент этих гастролей.
Соломон, с одной стороны, большие сюжетные спектакли. С другой стороны, на фестиваль Линкольн-центр Большой театр привез свою постановку Баланчина. Как вы оцените этот опыт с тактической точки зрения? Показывать Баланчина нью-йоркцам не то же самое, что ехать в Тулу со своим самоваром?
На сегодняшний момент иметь в своем репертуаре балет Баланчина для Российского театра – это какой-то экзамен, который нужно сдать. Нужно показать, как ты можешь станцевать Баланчина, и нужно сдать этот экзамен именно в столице баланчинских балетов в Нью-Йорке. Если здесь этот экзамен принят, значит, с Баланчином все в порядке, а вот эта вот необходимость иметь балет Баланчина в своем репертуаре, это очень положительный знак в современной российской балетной действительности. Это как бы движение, встречное движение со стороны российского балета вот к какому-то такому общему репертуару, общему подходу к балетной эстетике.
Используя громкое имя, Большой театр теперь открывает свои балетные школы в других странах, в частности, Бразилии. А каково влияние традиции Большого театра на нынешний американский балет, где Большой театр часто рассматривали как живой музей классического театра?
Да и сейчас его рассматривают как живой музей, скорее. И вопрос только в том, какова оценка, насколько высока оценка этого живого музея. Потому что бывали моменты, когда к этому музею уже как бы относились скептически и говорили, ну вот, картины покрылись пылью, никому они не нужны, не интересны, мастерство не то, все не то. Но когда об этом музее говорят с восторгом, говорят, что это великие произведения, что на них стоит идти, их стоит смотреть, ими стоит восхищаться, тогда такой музей пользуется успехом совершенно заслуженным образом. И мне особенно приятно, что так восторженно была встречена постановка «Ромео и Джульетты», потому что это уже даже не классика прошлых веков, а это современная классика. Это советский балет, поставленный Лавровским. И в свое время это как бы был образец сталинского искусства, если угодно. А сегодня этот уже балет причисляется к числу бессмертных шедевров, и его темы – страсти, любви, большого спектакля, большого зрелища.
Большого стиля.
Да, большой стиль, оказываются современными и в начале 21 века.
Раз премьера нового балета, который Питер Мартинс поставил на музыку современного американского композитора Джона Адамса. Название балета... Нет, уж лучше вы, Соломон, выговорите это непроизносимое слово и заодно расскажете нам, что оно значит.
«Армони Лера», «Учение о гармонии». Но тут не столько даже интересно, что был поставлен новый балет в театре Баланчина, бывшем, который теперь, вот как вы сказали, Питер Мартинс возглавляет. Новый балет на музыку Джона Адамса. Сколько интересно, что еще один балет на музыку Адамса поставлен в этом театре. Потому что Джон Адамс стал придворным композитором бывшего театра Баланчина, университета Балей. Он, я думаю, у Мартинса, у нового руководителя и во многом замечательного руководителя, замечательного менеджера, не такого интересного балетмейстера, но менеджера замечательного, для Мартинса он выполняет приблизительно ту же роль, которую для отца-основателя, для Баланчина исполнял Стравинский, его музыка. То есть это та территория, на которой Мартинс продолжает воссоздавать эстетику Баланчина, неоклассическую эстетику, с помощью новой музыки. Вот когда-то этой новой музыкой была музыка Стравинского, а сейчас для Мартинса он датчанин, и для него особенно важно, вот Баланчин взял русского композитора, Мартинс взял американца, который очень точно сейчас представляет вот такой американский модернистский, если есть так можно выразиться, мейнстрим. Это человек, который олицетворяет современный американский модернизм. Джон Адамс.
Критики назвали балет Мартинса и Адамса странной, но успешной смесью, в которую входят юнгианская символика, пародия на Шонберга, космические аллегории и сцены, напоминающие диснеевский мультфильм «Фантазия». Как вы относитесь к такой эклектике?
Ну, это, по-моему, чрезмерное усложнение того, что Мартинс делает. На самом деле, Мартинс всегда во всех своих балетах, а я еще раз хочу подчеркнуть, что для меня он, в первую очередь, успешный руководитель театра, а его, собственно, балетмейстерские достижения, может быть, и не столь уж велики, но он, как бы, всегда работает вот в этой формуле Баланчина. Он старается не выходить за пределы эстетики мастера. А у Баланчина был упор на бессюжетный балет, и в этом смысле вот этот Нью-Йорк-Сити балет остается вотчиной бессюжетного балета. И что интересно, что раньше казалось, что нью-йоркским критикам нужен только бессюжетный балет, что они ничего другого не хотят видеть. Но гастроли Эйфмана и гастроли Большого театра показали, что нет. Им хочется посмотреть и сюжетный балет. А публика-то, может быть, на самом-то деле предпочитает большие сюжетные балеты.
Наш разговор о балете продолжит рассказы о новых выступлениях Барышникова, которыми он недавно порадовал нью-йоркцев. Выступая со своей труппой, которая причудливо называется White Oak Project, танцевальный проект Белого Дуба, видимо, так, Барышников показал ряд очень необычных, сугубо экспериментальных танцев, поставленных ведущими современными хореографами на музыку Грига, Бетховена, Эрика Сати и Тины Тернера. Как вы относитесь к этим выступлениям?
Ну, Барышников все больше и больше работает, что называется, под себя и превращает себя в некую такую уникальную фигуру современного танцевального мира. Ведь все мы знаем, что он начинал как великий классический танцовщик. И мы также знаем, что есть танцовщики великие, которые экспериментировали. Ну, например, Нуреев достаточно экспериментировал за свою не такую уж, в конце концов, длинную карьеру. Другие, как Владимир Васильев, тоже один из величайших танцовщиков века, экспериментировал гораздо меньше. Они выступали, скорее, всегда вот в своем этом амплуа героев, любовников, благородных амплуа. То, что делает Барышников, это явление уникальное и удивительное, потому что на сегодняшний момент я уже даже не знаю. Конечно же, всегда будут вспоминать его классические роли, но предметом изучения станет и его карьера постклассическая, когда он уже не мог танцевать партии классического репертуара, любой другой человек на его месте ушел бы со сцены. А Барышников создал для себя абсолютно новый имя человека, который работает в танце модерн, и инструментом этого танца делает не просто даже свое тело, а всю свою психику. Это человек, который танцует свою автобиографию на сцене.
Соломон, действительно, последние годы Барышников занимается крайне дерзкими экспериментами. Помните, как был наэлектризован Нью-Йорк, когда Барышников танцевал под усиленный звук биения собственного сердца. Но как вы оцениваете, собственно, танцевальное искусство позднего, то есть сегодняшнего Барышникова?
Это ведь не тот танец, который, вот скажем, российская аудитория привыкла видеть. Я думаю, что не случайно Барышников вот не хочет вернуться в Россию, не хочет показать то, что он делает в России, потому что он не уверен в том, что в России широкая аудитория это поймет. И действительно, для России это крайне экспериментальная, крайне авангардистская эстетика. И то, что делает Барышников, здесь даже ориентировано не на столь широкую аудиторию. Он не выступает в больших залах. Он выступает перед аудиторией, которая готова к тому, что перед ней откроется что-то очень необычное. И то, что делает Барышников, это почти всегда какой-то пастиш, какая-то ирония, какая-то пародия, какая-то усмешка даже над собственными эмоциями, какое-то даже издевательство над собственными эмоциями. Это очень сложное, интересное
иронический
искусство.
Иронический танец, да. Которого никогда не было на балетной сцене.
Да, и вот это, в частности, он сделал в этом балете на музыку Сати.
В эфире июльский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Во второй части «Альманаха» мы закончим наш затянувшийся разговор о балете печальной новостью. Недавно весь балетный мир потрясло неожиданное известие. Всемирно прославленная балетная труппа «Марты Грэм» прекратила свою деятельность из-за финансовых трудностей. Хотя Марта Грэм умерла еще в 91 году, ее дело продолжили ученики и соратники. И вот теперь все кончилось. Это непоправимая потеря для всего современного танца, еще и потому, что вместе с труппой закрылась и уникальная школа, где преподавалась та своеобразная техника Марты Грэм, которая позволяла танцору выразить сугубо внутреннее переживание человека. В этот грустный час нам остается только одно – подвести исторический итог искусству Марты Грэм. Так в чем, Соломон, этот итог состоит?
Итог в том, что Марта Грэм вывела сначала на американскую национальную сцену, а затем и на мировую сцену танец модерн. Но я не стал бы оплакивать искусство Мартегре. Скорее можно говорить о совершенно возмутительном случае столкновения интересов не в искусстве, а в области вокруг, за искусством. Потому что этот балет мог бы продолжать существовать. Но вот то, что мы называем здесь советом директоров, Board of Directors, столкнулся с человеком, который обладал правами, согласно завещанию Мартегре, на то, чтобы ставить эти балеты ее. И они больше не хотели иметь дело с этим человеком. Они хотели, чтобы он ушел из балета, а он исполнял функции художественного руководителя. И они просто отказались собирать деньги на балет. А он оказался не в состоянии собрать деньги на балет сам.
То есть все это финансовые какие-то махинации, которые для широкого зрителя не имеют никакого значения, а балета нет. Комментируя известие о ликвидации труппы, Мартегре, директор Нью-Йоркского балета Питер Мартинс, о котором мы говорили только что, сказал, что такого не могло бы случиться ни во Франции, ни в Германии, ни в Дании. Что он имел в виду?
Он имел в виду именно то, что вот такое национальное достояние, каким является балет Мартегре, в любой европейской стране финансировался бы государством, которое смогло бы подняться над вот этими частными интересами. Очень может быть да, но может быть и нет, потому что то, что известно мне о том, как функционирует культура в Европе, часто говорит, что там вот такие вот личные интересы часто заменяются интересами партийными. И точно так же, если, скажем, во главе этого театра оказался бы человек, не соответствующих партийных устремлений, точно так же мог бы закрыться этот коллектив. Но, во всяком случае, это, конечно же, трагедия, это, конечно же, величайшее на свете безобразие. И вот на этом фоне можно только оценить деятельность Питера Мартинса, который уже столько лет ведет этот театр Баланчина успешным образом. А вот, увы, балет Мартегре оказался не столь долгосрочным и устойчивым, этот корабль оказался.
Вспоминая балеты Мартегре, можно сказать, что она создавала свои произведения, свои спектакли вокруг образов великих женщин. Среди ее героинь Клитемнестра, Иокаста, Медея, Юдифи, даже Эмили Диккенсон. Одно время в ее труппе вообще не было мужчин. Можно ли назвать то, что делала Мартегре, женским балетом?
Нет, никоим образом. Это в такой же степени не женский балет, как, скажем, исполнение Марии Юдиной, не женское исполнение, или как поэзия Анны Ахматовой, это не женское, или Цветаева, если угодно, не женская поэзия. Это общечеловеческое искусство, то, что делала Грэм. И, кстати, она еще ведь огромное дело сделала для американской музыки. Она почти все свои балеты ставила на сочинения современных американских авторов.
Теперь раздел юбилеев. 21 июля исполняется 80 лет выдающемуся американскому скрипачу Исааку Стерну. Он родился в России, но уже в годовалом возрасте оказался в Сан-Франциско. Учил здесь у русского скрипача Наума Блиндера. Дебютировал в 11 лет, прославился в 19. С тех пор Стерн покорил весь мир, который он так тщательно изучил во время своих бесконечных гастролей. Об одной из его поездок была сделана крайне интересная лента, кинолента «От Мао до Моцарта». Она посвящена была выступлению Стерна в Китае. Помимо концертов, Стерн часто выступает по радио и телевизору. Обладая неистощимой энергией, он часто занимается пропагандой искусства и всевозможной общественной деятельностью. Именно он спас от разрушения Карнеги-Холл и стал бессменным на протяжении уже 40 лет президентом общества Карнеги-Холл. Если бы не Стерн, на месте знаменитого Нью-Йоркского концертного зала стоял бы сейчас безликий небоскреб. Сама, вы ведь знаете Стерна лично. Что он за человек?
Ну, он прелестный человек, общение с которым сильно облегчается тем фактом, что он замечательно говорит по-русски. И в связи с этим я хочу рассказать об одном курьезном эпизоде, вот в том самом фильме «От Мао до Моцарта», о котором вы сейчас сказали. Там есть сцена, когда Стерн объясняется с главным дирижером Шанхайского симфонического оркестра, с которым он выступает. И на каком языке могут говорить между собой главный дирижер Шанхайского оркестра и скрипач из Америки? Они, конечно, говорят по-русски. Но все сидящие рядом со мной мои приятели-американцы, которые не знали русского языка, были уверены, что Стерн такой полиглот, что он очевидным образом освоил китайский. Потому что на каком же он еще может языке говорить в Шанхае? Между тем, они говорили на замечательном русском языке, у которого один учил в Московской консерватории, а другой у себя в семье.
отмечая в этом году 250-летие со дня смерти Баха, мы отводим ему последние минуты нашего альманаха. Сегодня это будут необычные минуты. Мы услышим чикону Баха, переложенную для баяна. Баянка это называли русским народным органом. Описывая выступление оркестра народных инструментов Андреева, Василий Розанов как-то написал: «Музыканты надели фрак, и балалайка удалась». Перефразируя это известное изречение, можно сказать, что баян зазвучал, когда на нем заиграли Баха.
Слушали июльский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В передаче принимали участие Соломон Волков и Александр Гинц.
Это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Женитьба Пушкина как культурный феномен. вокруг новомирской статьи Ирины Сурат «Пушкинский юбилей как заклинание истории». В каком смысле юбилей отразил национальный комплекс неполноценности и почему превратил Россию в банановую республику? Был ли Пушкин, задается вопросом ведущей программы, центральной фигурой русской культуры? Чем отличается он по своему мировидению от Достоевского, Льва Толстого, Тургенева? Верно ли, что Пушкин вошел в русскую культуру не целиком? Был ли он христианином в своем творчестве? Был ли в жизни? Мог ли при других обстоятельствах подружиться с Дантесом? Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 13 июля 2000 года. Русские вопросы. Женитьба Пушкина как культурный феномен. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Интересная статья появилась в июньском номере «Нового мира» за этот год. Известный пушкиновед Ирина Сурат подводит итоги недавнему пушкинскому юбилею. Статья выразительно называется «Пушкинский юбилей как заклинание истории». Очень мрачная статья, прямо связывающая нынешний культурный упадок России с обозначившейся возможностью не то что ее политического исчезновения, но схождения на нет как первостепенной культурно-исторической реальности. Государственная, да и общественная истерика, сопровождавшая пушкинский юбилей, задавшая основной его тон, пишет автор, была родом некой символической компенсации, в сущности мало отличной от тех чувств, что вызвала победа российской сборной в футбольном матче с чемпионами мира французами. Ряд высказываний автора в прямой цитации.
Что же отразил весь этот широко отпразднованный юбилей, если не всенародную любовь к поэту? Думаю, что литература здесь, в общем-то, ни при чем. Прежде всего, он отразил общенациональный комплекс неполноценности. Мы переживаем такой период в русской истории, когда у многих, если не у подавляющего большинства мыслящих людей в России, нарастает ощущение, что великая Россия уходит в небытие, превращаясь в одну из стран третьего мира, в почти банановую республику. Россия теряет вектор развития и отрывается от своего славного прошлого, одним из символов которого является великая русская культура и ее центральная фигура Пушкин.
Я не хочу вдаваться в политические измерения этого сюжета и не буду говорить о гибели России или о предчувствии оной в сознании российских людей. Постараюсь остаться в пределах чисто культурной тематики. И тут сразу же отмечу у Ирины Сурат мысль, с которой можно и не согласиться, хотя она, эта мысль, вполне понятна именно у пушкиниста. Был ли Пушкин центральной фигурой русской культуры? Самой крупной – да. Может быть, да. Но не последний, так сказать, не окончательный. Он не в центре русской культуры, а именно что эксцентричен ей. Он ей предшествует, и ей же в дальнейшем ее движение опровергается. Русская культура, и литература в том числе, ушла от Пушкина, от его темы решений. В самой краткой формуле. Великая русская литература – это христианский феномен. А Пушкин христианином не был. Как бы ни тащил его туда непомнящий, в этом своем рвении неофита, удивительно напоминающий известное высказывание о католике большим, чем папа. Ирина Сурат приводит высказывание о Пушкине Розанова и Мережковского, но из Мережковского она процитировала не то, что надо бы. Надо же вот что.
Пушкин, как галилеянин, противополагает первобытного человека современной культуре. Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю единого творца или разрушителя, артиста или героя. Полубог и укрощаемая им стихия – таков второй главный мотив пушкинской поэзии.
Этот второй мотив был у Пушкина главнейшим, важнейшим. Первый же, галилейский, христианский, полностью ушел в послепушкинскую русскую литературу. То есть Пушкин вошел в русскую литературу не весь, не целиком. Мережковский продолжает.
Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который над бездной Россию вздернул на дыбы. Все великие русские писатели, не только явные мистики, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров, по наружности западники, по существу такие же враги культуры, будут звать Россию прочь от единственного русского героя и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глине финского гранита. Будут звать назад к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимую Волгою, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке идиота, к блаженному неделанию ясной поляны. И все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни. «Добро, строитель чудотворный, уже тебе!»
Конечно, словами Мережковского можно счесть преувеличением. Конечно, у Пушкина, причем именно у позднего Пушкина, можно найти достаточно христианских мотивов. Да и маленьким человеком он не переставал, если угодно, любоваться, порой даже идентифицировался с ним, Иван Петрович Белкин. Но эти темы и мотивы понятны в Пушкине, если не забывать о великом его стилизаторском даре. Он, как известно, эхо на все ответ находит, все повторяет. Я бы не стал говорить о христианстве Пушкина в связи с его творчеством, но в жизни пушкинской, несомненно, был христианский сюжет, в конце концов, приведший его к гибели. Это история его женитьбы. Император Николай Павлович нечаянно оказался прав. Умер Пушкин христианином. Здесь я снова вернусь к статье Ирины Сурат, к тем ее разделам, где она говорит о всякого рода альтернативных пушкинских празднованиях, отметивших юбилей, об акциях всякого рода постмодернистов и вообще молодых русских, не чувствующих себя связанными ни с какой казенщиной, в том числе пушкинской. Она описывает несколько таких проектов. Я процитирую оценку одного из них в прямую пародийного, и получается тем самым, если неверного, то, по крайней мере, тонко-остроумного, как сюжеты Пушкина пересказали языком современного литературоведения.
Этот, несомненно, удавшийся проект показал, что для современных, продвинутых, бойко пишущих молодых людей пушкинский мир с его ценностями оказывается безнадежным анахронизмом. Чтобы этот мир хоть как-то воспринять, приходится с ним что-то делать, модернизировать, пристраивать его к собственной системе культурных ценностей. Так остроумно играть можно только с мертвыми текстами. Они реально продемонстрировали пропасть между текстами Пушкина и сегодняшним культурным сознанием.
Тут хочется произнести школьное, что и требовалось доказать. Можно также вспомнить Томаса Манна, сказавшего, что пародия – это игра с формами, из которых ушла жизнь. Сама Ирина Сурат отнюдь не исключает, что так оно, возможно, и будет. Собственно, уже и есть. Пушкин мертв для современного сознания. Этими словами и кончается ее статья. Вполне, так сказать, интеллигентная статья, не призывающая грома и молнии на неверных, готовая примириться с неизбежным. И очень хорошо автор понимает, что не в России и ее нынешнем кризисе тут дело, что этот отрыв от высокой старой культуры – характеристика современности вообще. И еще одно юбилейное, так сказать, мероприятие упоминает Ирина Сурат. Сюжет, который позволит нам вплотную заняться темой о Пушкине в жизни, о пушкинской жизни и некоторых вполне значимых ее сюжетах. В статье говорится об этом так.
Яркий образец такого альтернативного Пушкина дан в фильме Александра Гордона из цикла «Собрание заблуждений», показанном на ОРТ 17 июня. История гибели поэта представлена по-новому, в свете свежей догадки о его гомосексуальных наклонностях и не сложившихся соответствующих отношениях с Гикерном. Добро бы это было в шутку. Но нет, больше всего фильм раздражает своей невыносимо претенциозной серьезностью и глубокомыслием. Уж и не знаю, что лучше – официальный медный Пушкин или гордоновский голубой. Оба хуже.
Ирина Сурат – автор корректный и, даже раздражившись, соблюдает сдержанность. Между тем, если это действительно всерьез, то указанного Гордона нужно свистать, вымазать дегтем и вывалить в перьях. Он испакостил тему. Это называется «куда конь с копытом, туда и рак с клешневой». По-другому, слышал звон, да не знает, где он. Самое, так сказать, обидное, что такая тема действительно существует. Я попытаюсь представить ее адекватно. Об этом и поговорим после перерыва.
«Свобода. Поверх барьеров». «Русские вопросы. Женитьба Пушкина как культурный феномен». Передачу подготовил Борис Парамонов.
За что мог уцепиться Александр Гордон, взявшись рассуждать о каких-то гомосексуальных влечениях Пушкина? Да ни за что, кроме того, что существует вообще эта тема – латентный гомосексуализм. В пушкинском сюжете эта тема просматривается постольку, поскольку всем известны странные отношения, существовавшие между Дантесом и его приемным отцом, нидерландским посланником бароном Геккереном. Собственно, странные – это слово из тогдашнего лексикона. Сегодня такие отношения ни у кого недоумения не вызовут. Вот, между прочим, почему сегодня говорить об этом трудновато. По нынешним меркам, в отношениях Дантеса с его приемным отцом никакого криминала или даже повода для морального осуждения не найти. Пафос историка Щеголева, пришедшего к выводу, что Пушкин стал жертвой заговора развратников-гомосексуалистов, сегодня звучит, так сказать, не в полную силу. Тем не менее, послушаем, что говорил по этому поводу видный пушкинист в своей, сделавшей эпоху работе, «Дуэли. Смерть Пушкина». Щеголев обсуждает гипотезу об авторстве пресловутого анонимного диплома названия «Рогоносца», присланного Пушкину, и, между прочим, говорит следующее.
Из всех выдвинутых против Гагарина и Долгорукова соображений и обстоятельств, наиболее веским, громко говорящим против них, является их нахождение в кругу Геккерена. Молодые люди наглого разврата окружали посланника. Если даже возводить смерть Пушкина от ран на дуэли только к анонимным письмам, то и тогда мы должны сказать, что убийца был не один, что убийцей был целый коллектив, члены которого были объединены и спаяны общим пороком. В этом патологическом коллективе один играл роль руководителя, другие – исполнителей.
Нынче это очень политически некорректный текст. Нельзя сегодня называть компанию гомосексуалистов порочным коллективом. Тем не менее, факты таковы. Отсюда вышла анонимка, и мотив ее был отвадить Дантеса от Натали, указав Пушкину на более серьезного соперника – царя. Мотив был у Геккерена «оставить Жоржа для себя». Предполагалось, что Пушкин, получив такое письмо, немедленно уедет из столицы, убежит от царского двора. При всей подлости геккереновской интриги она понятна. Но не совсем понятно, как и почему включился в этот, словами Щеголева, порочный коллектив «любимец и любитель женщин» Жорж Дантес. Вот что пишет о Дантесе один современник, человек из числа его приятелей, князь Александр Васильевич Трубецкой.
Он был отличный товарищ и образцовый офицер, и за ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать, он ли жил с Геккерном или Геккерн жил с ним, в то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль.
Что в этом тексте главного? Не факты, кроме одного словечка «бугрство», которое я до сих пор понять не могу, откуда оно пошло. Не факты, повторяю, известные, а тон сообщения о них. Особенного скандала сюжет гомосексуальных отношений не вызывал. Об этом в обществе говорили достаточно легко. И так же легко говорил об этом сам Пушкин. Сохранилось его письмо барону Вигелю, известному тогдашнему гомосексуалисту, в котором Пушкин объясняет адресату, где в Кишиневе можно ему найти уступчивых мальчиков. Тон письма легкий, шутливый, принимающий ситуацию за должное. Это отнюдь не значит, что у самого Пушкина были соответствующие наклонности. Для суждения о таких предметах нужно не только поверхностно знать Фрейда, но и понимать культурный климат эпохи, о которой делаешь телефильм. Есть другая тема о самом ослепительном Жорже, о том, что он нравился всем, был душой общества и, судя по всему, действительно был приятным парнем. Начать с того, что он был очень остроумен, мастер каламбуров, два из которых приведены в книге Щеглева. В чем тут сюжет? В том, что Пушкин, не будь он женат, вне всякого сомнения стал бы приятелем Дантеса. Это был человек из круга друзей его молодости, того же типа человек, напоминающий какого-нибудь Никиту Всеволожского или Юрьева Лейбулана. С такими людьми Пушкин охотно водился, и это отнюдь не мешало ему общаться, допустим, с Чадаевым. Дантес не был человеком, способным вызвать априорную ненависть Пушкина. Почему вообще этот сюжет возник? Почему Пушкин и Дантес оказались, так сказать, в разных лагерях? Да потому что Пушкин женился. Вот было роковое решение. Вот где судьба начала действовать. Отнюдь не там и не тогда, когда в конногвардейце приняли двух шуанов, как записал это Пушкин в дневнике 1834 года. Женитьба Пушкина стала, можно сказать, общественным событием. Буквально все знавшие поэта были озадачены и даже озабочены. Вот сводка некоторых суждений современников из книги Щеголева.
Киселев. Пушкин женится на Гончаровой, между нами сказать, на бездушной красавице. И мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат. Булгаков. Я думаю, что и для нее, и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась. Булгаков же после свадьбы. И так совершилась эта свадьба, которая так долго тянулась. Ну да как будет хорош муж? То-то всех удивит, никто не ожидает, а все сожалеют о ней. Я сказал Грише Корсакову, быть ей миледи Байрон. Он пересказал Пушкину, который только смеется.
Елизавета Михайловна Хитрово, хорошо знавшая и любившая Пушкина, писала ему...
Я опасаюсь для вас прозаической стороны супружества. Я всегда думал, что гений может устоять только среди совершенной независимости и развиваться только среди повторяющихся бедствий.
А вот важнейшее свидетельство – запись в дневнике Алексея Вульфа, человека, интимно знавшего Пушкина, который был, можно сказать, его учителем в науке страсти нежной.
Желаю ему быть счастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов? Это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся.
Вульф ошибся, причем очень неожиданно. Пушкин, говоря его, Вульфа, словами, развратить свою жену не сумел, да и не захотел. Вспомним, что в свое время сексуальной холодной женщины считалось свидетельством ее добродетельности. Не принято было в браке предаваться особенно пылким наслаждениям. По-нынешнему сказать, жена должна была оставаться фригидной. Это входило в пушкинскую концепцию брака. Затем он женился. Он хотел покончить со своим прошлым, с бурными страстями своей молодости. Его брак был, можно сказать, христианским. Вокруг же были в некотором роде греки, античные эпикурейцы. Гениально о пушкинском браке написал Василий Васильевич Розанов, великий эксперт в этих сюжетах. Розанов считает, что это было, если не виной, то бедой Пушкина, что он оставил жену, чувственно не вовлеченной в брачную жизнь. Трудно найти какую-либо точную и определенную цитату из той розановской статьи, на которую я хочу сослаться. Она называется «Еще о смерти Пушкина», 1900 года сочинения. Ей, этой статье, 100 лет, и за эти 100 лет, решусь сказать, не было написано ничего равного по глубине проникновения в психологию пушкинской трагедии. Это Розанов то ли худший, то ли лучший, то есть типичнейший. Течет и ускользает, и не за что его поймать. Физиология, телесные отправления, а не текст. Но идея, однако, ясна. Пушкинский брак по Розанову был формальным, номинальным, как любил он говорить, условно-культурным, а не бытийным. Вспоминать ли самого Пушкина стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением»? Пушкин по Розанову отнял у Натали настоящего мужа, и этим настоящим мужем мог быть Дантес. И вот по Дантесу она и тосковала, то есть по реальному, а не номинальному мужу. Пушкин по Розанову был тем мужем Натальи Павловны из «Графа Нурина», который негодовал на рассказ жены о поползновении графа, а смеялся рассказу Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Итак, Розанов.
Пушкин и тысячи воображают, что пол есть функция, а не мистическое лицо в нас, и что как можно составить по произволу меню для общего стола, так же можно мистический узел семьи, мистическую душу семьи, ангела семьи образовать на почве искусственного согласия, формального соглашения на общение в этой функции. Ангела нет, души нет, семьи нет, ничего нет. Есть только то, о чем условливались, функция. Я женюсь, и вот будет семья. Ничего подобного. Ведь вас двое, а семья именно там, где есть одно. Вот устранение этих-то двоих и есть мука, наука и, конечно, непостроимая наука семьи. У Пушкиных все было двое, Гончарова и Пушкин. А нужно было, чтобы не было уже ни Пушкина, ни Гончаровой, а Бог. История рассказывает, что вышла кровь. Трудно оспорить меня, что Бога не было, и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали согласно позавтракать, тогда как тут стояло святилище очень мало им ведомого Бога. И, конечно, старейший и опытнейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел.
Это гениально, конечно, потому что неожиданно смело взять да объявить пушкинскую трагедию его же сексуальным недомыслием. Обвинение тем более обидное, что Пушкин был мужчина очень умелый. И доказывать это не надо никому, даже, полагаю, Александру Гордону. У Пушкина вышла ошибка, но не индивидуальная все-таки, думается, а культурная. Культурными внушениями объясняемая, а как результат тяготения христианских моделей над жизненным поведением людей. Но как перейти от этого все-таки частного сюжета к теме о современном звучании или современной немоте Пушкина? Да вот так и перейти указанием на греческие, языческие, античные и христианские аспекты темы. Об этом и писал всю жизнь Мережковский, которого цитату о Пушкине, как прямо идущую к делу, мы и приводили в начале. Искавшийся в России синтез христианства и античности, морали и красоты так и не был найден. Русская литература после пушкинской, как известно, предпочла христианство и мораль. Но современность, нынешний день, сделали иной выбор. Конечно же, мы находимся сейчас в ареале античных внушений, в атмосфере торжества визуальной культуры. Так сказать, Дантес победил Пушкина. И в Пушкине в самом не было воли к христианской победе. Он пошел против рока, против, говоря по-нынешнему, архетипа своего. Архетип Пушкина – дитя играющее, Ариэль, Питер Пен, мальчик, а не муж. Гибель Пушкина была финалом некой несостоявшейся все-таки альтернативной русской культуры. Не удалось привнести в нее тот элемент, который и был сущностью Пушкина – языческую красоту, внехристианское измерение. Пушкин в своей женитьбе выступил Евгением, предпочел парашу Петру, за что и был наказан роковым русским всадником. Конечно, в этой гибели была предсказана вся дальнейшая русская литература. Этот ее, за нее выбор был сделан. Нам остается гадать, была ли это равноценная или высшая замена.
Женитьба Пушкина как культурный феномен. На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренные междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».